«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Без дураков». Я Кирилл Вышинский, ведущий этой программы и главный редактор «Радио Спутник». И у меня уже второй раз, и это превратится в традицию, в студии находится Василий Дмитриевич Вакаров, уроженец Украины, западной части, человек, поработавший в украинской системе власти. И мы будем разговаривать с Василием Дмитриевичем о новостях, которые приходят с Украины. Мы будем разговаривать как люди, которые родились, выросли на Украине, прекрасно ее знают. Ну, я родился в восточной части Украины, не Днепропетровске, а Василий Дмитриевич на западной. Вот такая определенная, не могу сказать, что социологическая картина складывается в нашей студии Украины, но, тем не менее, как минимум, есть представление о двух разных полюсах, существующих на Украине. Василий Дмитриевич, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл. Добрый день, уважаемые телезрители и слушатели. Мне очень приятно, как ты, Кирилл, сказал, что это уже будет традиция. Ну, давай, я готов. А еще, знаешь, что мне очень приятно? Я в первом эфире хотел подчеркнуть вот такое правильное название твоей передачи «Без дураков». Потому что в Украине, кто-то говорит «на Украине», кто-то «в Украине», да? Вот эта тема сейчас, наверное, номер один. А есть ли вообще в стране люди, которые пытаются критически мыслить и вообще жить без дураков, без обмана, без предательства, а просто вот, знаешь, жить вот своими мечтами, своими целями. Ну, собственно говоря, как меня родители воспитывали, как меня в школе воспитывали, как меня в университете воспитывали, как воспитывали меня даже в западной части Украины.
Хорошо, отлично. Я принял это уточнение, оно важное. Ну, а сейчас мы попросим... Извините, я немножко заговариваюсь. А сейчас мы... посмотрим на те новости, которые приходят из разных уголков мира, и они касаются непосредственно на Украине. Ну, одно из самых важных событий прошедшего вечера, вчерашнего дня, было выступление министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова на заседании Совбеза ООН, и он, естественно, много говорил об Украине. И вот что, например, он сказал о том, стоит ли Украине продолжать воевать, а может быть, есть смысл задуматься над тем, как сохранить сотни тысяч человеческих жизней. Прямая цитата Организации Объединенных Наций 22 января, вчера вечером. «Если Украина прекратит воевать с сотням тысяч ее граждан, не придется гибнуть за западные геополитические интересы и так называемые демократические ценности», заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Что бы произошло, если воевать прекратит Украина? Свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого сегодня киевская власть пытается отловить как скот на улицах, в барах, в храмах и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы и, как говорят, за демократические ценности», сказал министр, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Василий Дмитриевич, а вот скажи, пожалуйста, ты следил за тем, как реагировали на Украине на выступление Лаврова?
Безусловно. И я хочу сказать, что, во-первых, господин Лавров сказал очень правильные, очень такие спокойные и нужные слова для той части Украины, украинцев, проживающих, да, на территории Украины, которые хотят действительно критически мыслить и понимать, какие цели и задачи у государства Украины, например, в этом военном конфликте. А, собственно говоря, а за кого и за что идут на войну или посылают на убой сыновей, отцов, чьих-то, да, за чьи интересы, если по-простому, по-прагматичному замыслиться. Так вот, Лавров обращается к людям в первую очередь, вот этими словами, да, чтобы они задумались. А во вторую очередь, естественно, называя это киевским режимом, это уже не первый политик, который в Российской Федерации так называет украинскую власть. И Лавров, кстати, когда... В конце, или вернее, когда он отвечал на вопрос, когда он заканчивал свою мысль, он сказал, что мы, Российская Федерация, не против переговоров по Украине, да, но мы, ну, как бы категорично это я себя добавляю, против существования этого режима. Вот такую фразу я, по крайней мере, мне она показалась уместной, правильной, разумной. Что касается реакции на Украине, естественно, она была в средствах массовой информации, она была в едином марафоне. Я дважды, ну, я не целый день его слушал, но я когда подключался, то периодически в новостях и политические эксперты, так называемые, да, которые там вещают, они говорят, что вот, смотрите, это угроза всему миру, это угроза Европе, и, собственно говоря, это угроза, как говорит Зеленский, если попадет Украина, то Россия будет воевать дальше.
Двигаться дальше.
Абсолютно.
В направлении Варшавы, Берлина и
абсолютно.
Так далее.
И вот эта чушь, знаете, вот я же слышу Лаврова, я слышу Зеленского, к сожалению, я слушаю многих людей, и я не понимаю, почему, как можно так исказить логику. Ведь это заседание Совбеза ООН. Это же слышат миллионы, если не миллиарды людей в мире. Ну, по крайней мере, имеют возможность услышать. И вот так вот преломлять вот эту ситуацию, ну, это пока что господину Зеленскому или не господину Зеленскому удается. А реакции простых людей я, к сожалению, слышал меньше, потому что тяжело сейчас, я имею в виду, у меня нету таких, знаешь, возможностей, как раньше были, да, подключаться.
Позвонить,
или
спросить.
Позвонить, спросить и так дальше. Но на некоторых YouTube-каналах, где обсуждалась эта тема, я слышал трезвые мысли, что подождите, а хорошо, а вот, например, премьер-министр Словакии говорит о том, что Россия не угрожает Словакии. Премьер-министр Венгрии говорит, а Россия не угрожает Венгрии, ну и, соответственно, НАТО. Что вы нас пугаете? Зачем вы, украинцы, зачем ты, Зеленский, нам расскажешь о том, что Россия пойдет дальше? Мы, например, не уверены, что Россия пойдет дальше. Более того, мы уверены, что она не пойдет. Ну вот такое... Знаешь, вот такой смысл, он потихонечку звучит, еще раз говорю, звучит пока что в YouTube-каналах, но в YouTube-каналах, которые, на которых выступают украинцы, украинские эксперты, по крайней мере, мысли такие появляются.
Хорошо, мы еще вернемся к разговору о том, за что умирают украинцы, действительно ли они стоят плечом к плечу для того, чтобы прикрыть большую Европу от дальнейшего движения российских войск куда-нибудь там в Европу, как представляется большому количеству европейских лидеров. Ну, по крайней мере, об этом говорят немцы.
Немцы,
потому
да.
что мы вообще готовимся к войне.
Да.
Это заявил недавно министр обороны. Ну, в общем, мы к этому вопросу еще вернемся. Ну, а сейчас я хочу процитировать еще раз Сергея Викторовича. Во время своего выступления в Совбезе он сказал, что позиционирование США помощи Украине напоминает не финансирование боевых действий, а прибыльный бизнес-проект.
100%. Так
и было дальше, да. И дальше прямая цитата. Господин Блинкин, госсекретарь США, акцентирует внимание на том, что продолжение помощи Украине – это гарантия создания новых рабочих мест в США. Словно речь идет не о финансировании войны, унесшей сотни тысяч жизней на Украине, а о неком прибыльном бизнес-проекте. А вот скажите мне, пожалуйста, Василий Ильич, а на Украине вообще понимают, что они являются... Ну, одной из строчек в какой-то платежной ведомости их жизни, да, что вот есть расходы на создание рабочих мест, вот есть, значит, так сказать, расходы на выделение какой-то техники, а вот есть строка, значит, расходов. Это строка, которая измеряется не в долларах, а вот в человеческих жизнях.
Снова-таки, давай будем говорить о элите украинской и нынешних руководителях. Закончился Давосский форум, и буквально через день я прочитал сначала Ермака, главу офиса, потом министра иностранных дел Кулебу, и затем Зеленского. Ну, в течение суток они дали интервью трем разным СМИ зарубежным. Mm-hmm. По-разному они говорят, но суть сводится к одному. Запад, дайте нам оружие и деньги, и мы завершим работу. Вот это вот, знаешь, такой мем или лозунг. Причем каждый из них сказал, это обязательно сказал.
Да, я видел это в исполнении Кулебы.
Да. Дайте нам, что значит «дайте нам оружие и деньги, а мы выполним работу». То есть есть контракт, как ты говоришь, в строчке, а есть некий контракт между США и Украиной в лице Зеленского или между глобальным Западом, не всем, но глобальным Западом и Украиной, о том, что мы вам даем оружие, мы вам даем деньги, а вы поставляете своих людей, солдат, с нашим оружием идете воевать против России, против русских. Это нынешняя элита четко понимает. Мало того, в этой строке или в этих контрактах они видят подстрочки свои. Кто получает какие деньги за выполненную такую работу, кто за такую. Это высочайший маркетинизм. И Лавров, собственно говоря, что он сделал? Он всего лишь процитировал Блинкина. Он бы мог процитировать и вот этих, которых я сказал, но, наверное, это не читаемо. Но на самом деле черным по белому написано, да, Украина будет выполнять свой контракт. Другое дело люди. А вот люди, которые проживают на Украине, они согласны с этим? Они же слышат. Может быть, ладно, там полтора года тому назад мало кто слышал, но сейчас-то слушают много и слышат много, и особенно люди, которые в Европе живут и общаются со своими родственниками, которые остались на территории Украины. Поэтому я уверен, что чем дальше, тем чаще люди будут задумываться над тем, а за что эта война и за что конфликт. Другое дело, Кирилл, мы с тобой понимаем, может быть, в России, граждане России нас не поймут, ну, меня в частности, а как проявляют себя люди, проживающие на территории, которые не согласны с тем, что они пушечное мясо, да? Почему они не протестуют, да? Почему они не выходят на митинги? Да, потому что страшно. Но обрати внимание на то, что уже два случая есть в Украине. Один был в Одесской области, другой, по-моему, в Харьковской, где уже люди... То есть пришли военкомы забирать в армию, и сначала пистолетом застрелил одного, а в Харьковской области вчера другого, причем порезал ножом. То есть это уже, да, это единичные протесты, но это уже против военкомов не бояться идти с оружием в руках.
Ну, мы обязательно поговорим о мобилизации во второй части нашей программы, тем более, что у нас в телеграм-канале «Радио Спутник» есть опрос, который мы предлагаем всем нашим радиослушателям. Мы предлагаем зайти в наш телеграм-канал, естественно, подписаться на него и поучаствовать в голосовании. Итак, мобилизация на Украине буксует. Интересно, почему? Первое. Не хватает нужных стимулов. Второе. Не хотят умирать непонятно за что жители Украины. И третье. Все годные уехали из страны. Заходите, пожалуйста, в наш телеграм-канал и принимайте участие в голосовании, а в конце нашей программы мы обязательно огласим его итоги. Василий Ильич, ну, как выясняется, деньги в Европе тоже не все хотят давать украинскому режиму. Вас, кстати, это как бы расстраивает, не расстраивает
меня
позиция
это,
Венгрии?
Меня это радует. Я вам скажу, меня радует позиция Венгрии, еще больше радует, начала радовать позиция Словакии.
Хорошо, к позиции Словакии мы вернемся. А пока о венграх. Так вот, венгры заявили, что они не собираются голосовать и поддерживать предоставление Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов из бюджета ЕС на 2024-2027 годы. Но и в ближайшее время короткий транш, который в этом году Совет министров иностранных дел ЕС готов проголосовать, это транш на 5 миллиардов, за которые тоже венгры не собираются голосовать. И вот уже стало известно, что министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярта сообщил, что получил угрозы от Украины в преддверии своего визита в Ужгород, однако все равно намерен приехать туда. Кстати, Ужгород, это же ваши родные края?
Безусловно, это мои родные края, да. Я жил в Ужгороде, учился, я люблю это место.
А почему венгры так любят ездить в Ужгород? Ну вот сам министр иностранных дел ездит в Ужгород, ну, не в Киев.
Ну, во-первых, в Закарпатье проживает около 160 тысяч граждан Венгрии, да, которые имеют венгерские паспорта, они голосуют. Дальше венгерское правительство выделяет транши на развитие и венгерского языка, и венгерской культуры, и не только, на строительство дорог и так дальше. То есть венгры в Закарпатье чувствуют то, что называется «большую землю». Да? Поэтому, конечно, и министр иностранных дел приедет, и не один раз приедет, и будет приезжать, потому что там живут венгры, там живут их люди, о которых они заботятся. А касательно позиции Венгрии, вот знаете...
мне сразу интересно, вот венгры, они что, какие-то другие европейцы, такие, как немцы?
Они, ну, во-первых, у них, ну, может быть, знаешь, у них географическое положение такое, у них нет моря, да, у них нет выхода к морю, у них есть свои особенности для развития экономики и так дальше. Во-вторых, зачем им делать ту вещь, которую пытаются сделать все, играть в глобализацию? Вот зачем? Они же от Российской Федерации, и я говорю об экономических интересах в первую очередь, они получают очень много. У них строятся атомные станции, через них качается газ, они получают нефть, они получают солярку. Они просчитали и сказали, слушайте, мы такую политику хотим вести, и народ их избрал. И народ в массе своей избрал этих политиков. Есть сложности небольшие, но если по большому счету, венгры видят, что их лидер ведет успешную политику.
Хорошо, у меня вопрос вам, как человек, который плечом жил на Закарпатье рядом с украинскими венграми.
Безусловно.
Вот эти украинские венгры, они склонны к сепаратизму? Они хотят отделить вот часть Украины и присоединить ее к Венгрии? Как это было до Великой Отечественной войны?
Ишь, тудом кичит модерок.
Так.
Это я так, знаешь.
Что это значит?
Поздоровался и сказал, что я немного понимаю по-венгерски. Так вот, на самом деле, я неплохо владею словацким языком, потому что он ближе, но венгерский сложнее. Так вот, сепаратизм или то, что называется отделение, никогда не было присуще непосредственно венграм, проживающим в Закарпатье, или украинским венграм, или другим народностям, которые там живут. Вот автономия, слово автономия, да, вот мы не хотим уходить, мы хотим жить здесь, но мы хотим развивать свои земли, развивать культуру, потому что если мы уйдем отсюда, то мы только уйдем с территориями. Ну, а с территориями там не было такого, ну, например, как на Донбассе, да, то есть не было, я не слышал, сама культура людей, которые там живут, она не настолько жесткая, они гораздо более мягче, гораздо более доброжелательные, знаете, не трогайте нам, но это было.
Так, хорошее «но», потому что у меня сразу возникает вопрос, а насколько Киев вообще учитывал точку зрения вот этих украинцев венгерской национальности?
А как он может учитывать, если бы одна из главных претензий, собственно говоря, это еще до начала широкомасштабного конфликта, была в том, что Украина не поддерживает то, что называется национальные меньшины или национальные меньшинства в...
В чем это выражается? В чем не поддерживает?
Мы педалируем тему Венгрии, а вот есть такое, знаешь, вот я могу так ответить. Вот я русин. Да, мои предки там жили в империях и так дальше. Никуда не переезжали. 4 поколения я точно знаю свои, да, 5-е изучаю. И все родились там, прадед, прабабушка и так дальше, в одном городке. Никуда не уезжали. Но почему-то менялось то Австро-Венгерская империя, то Чехословацкая республика, то Советский.
Да.
А они все время жили там. И они говорят, подождите, а чем мы отсюда должны уезжать? Во-вторых, у нас есть своя вера здесь. Зачем мы должны... Вот, тут наши предки погибли. То есть я к чему, что... И ровно так
же... А что, запрещают верить?
Конечно. А как теперь? А подождите, вы что думаете, что там не отжимают церкви? Там отжимают церкви. Там
вы монах... имеете в виду вот эту церковь, которую называют Московский патриархат?
Конечно, да. Я имею в виду, потому что я прихожанин Московского патриархата, я могу рассказывать об этом сутками. Я знаю, что творится в Мукачевской епархии, Хусской епархии. Я знаю, что творится с Сидором, отцом Сидором, который возглавляет кафедральный собор в Ужгороде. Я это все вижу. Мало того...
Что творится?
А я вам скажу, что монахов забирают в армию, приходят, кроме того, что отжимают храмы и говорят, все, православных храмов здесь нету, будет либо ПЦУ, либо будет Киевский патриархат, либо будет, а давайте УНИАТа лучше всего. Там же была вот эта давнешняя тема.
УНИАТа это те, кто подчиняется Папе Римскому.
Безусловно, Папе Римскому. И вот венгры, которые там живут, поскольку вы задали вопрос по поводу венгров, да? Так вот, я прошу прощения, я закончил политическую тему. Так вот, Зеленский, еще Порошенко до него, а потом Зеленский, говорит, слушайте, вы русины или русины, вас нету. Ну, нету. Народности русинской нету. Венгерская есть, но мы им не будем помогать.
Почему
мы не
Русина будем... это старое название украинцев. Абсолютно. Еще в Австро-Венгерской империи.
Тех нормальных, которые всегда были такими. Я просто не знаю, почему они начали себя потом называть украинцами. Но суть в чем? Так вот, видя то, что... Украинская власть не поддерживает свои национальные меньшины, да? А во-вторых, венгерскую тем более, потому что, как говорит Зеленский, мы вас будем поддерживать, но если вы будете преподавать на украинском языке. Венгры говорят, нет вопрос, дайте нам украинских педагогов. А там местных нету со знанием украинского языка.
То есть все говорят по-венгерски?
Да, все говорят по-венгерски, но и легче говорить на русском, пусть на ломаном, но на русском. И руководство Венгрии говорит, да, пожалуйста, дайте преподавателей, но их нету. А вы найдите, мол, а вы теперь венгры за свои деньги, найдите украинских преподавателей, привезите их туда и платите им деньги. Слушай, ну, такое дешевле, говорит, мы под это не подписывались. Ну, понимаешь, но это так есть. И если брать на местах вот это...
У вас какая-то уже, по-моему, не венгерская риторика, вот со словами Гевшеф прорывается, Наталья Дмитриевич. Но хорошо, смотрите, есть, наверное, радостная новость для широкого круга украинцев. Значит, президент Владимир Зеленский подписал указ, направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации. Я не знаю, как он заботится об украинцах в Закарпатье, но в Российской Федерации точно он заботится. Значит, как говорится в указе, опубликованном на сайте президента, Кабинету министров поручено разработать и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях. На Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине. Это... Херсон и граничащие с ними область, вернее, Херсон, извините, Харьков, Харьков. И граничащие, да, граничащие с Харьковской областью области, территории, в пределах современных и дальше называют современные территории Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации. Для чего вдруг, с чего бы то ни было, Зеленский решил озаботиться судьбой украинцев или людей, вот это очень важно, потому что он-то их считает украинцами, а считают ли они себя украинцами, люди, живущие в Курской, Воронежской, в Белгородской, Ростовских областях, это еще большой вопрос. Так вот, чего это вдруг он озаботился судьбой этих людей и их исторической связью с Украиной, если такая существует, кстати?
Это такая иезуитская технология, которая придумана не в Украине, она давно обсуждалась, и Зеленский наконец-то подписал вот этот указ. В чем его цель, на мой взгляд? Я знаю эту ситуацию изнутри. Единственный, то есть в Украине коррумпированный, все затачивалось на каком-то человеке. Вопросы гражданства, приобретения гражданства и, наоборот, отказ от гражданства, это лично вопрос президента Украины. Всегда так было. Неважно, Порошенко
и так далее. Указ, да?
Он подписывает указ. Когда Крым отошел, когда крымчане стали гражданами Российской Федерации, потом уже Донбасс, новые территории, миллионы людей... которые получили российские паспорта, хотят устроиться здесь на работу. Тем более, я сейчас перейду на тех, кто хочет продолжить там педагогам или госслужащим. По законодательству Российской Федерации нельзя было устроиться на работу, если у тебя есть второй паспорт. И масса людей писали 14-15, вот вплоть до недавнего времени, получив паспорта Российской Федерации, писали президенту, сначала Порошенко, потом Зеленскому, отказ от того, что от гражданства Украины. Что вы думаете, кого-то отпустили? Нет, никого не отпустили. И до сих пор людям не подписывают указы украинского президентства о лишении украинского гражданства.
Ну, пусть остаются в лоне украинской так культуры, вот, как того хочет Зеленский.
Вот, да, дошло до того, что здесь, в Российской Федерации, этот вопрос начал регулироваться. Что делать? Почему иезуитский вот этот вот замысел здесь? Никто, я хочу, чтобы нас, россияне, правильно услышали меня, я отвечаю за свои слова. Никто не собирается защищать украинцев, которые живут на Слобожанщине, там, в Ростове и так далее. Никто. Вопрос вот о чем идет. Зеленский всю дорогу просит у американцев, дайте нам ракеты дальнего действия. Американцы не дают ему ракеты дальнего действия и запрещают стрелять вглубь территории Российской Федерации. Вот сейчас, объявив то, что это является исторические части Украины, и там живут граждане Украины, и он якобы хочет идентично их сохранить, он показывает, смотрите, сколько обращений граждан Украины, которые сейчас живут в Российской Федерации, ко мне с тем, чтобы я их лишил гражданства. Вы что думаете, это добровольно? Нет. У меня есть сведения, что всех их, миллионы украинцев, это российская власть заставляет. Вот поэтому я их вынужден защитить. Но для того, чтобы защитить, я сначала должен ракетами отбить эти территории у Российской Федерации.
Хитро, хитро, Василий Дмитриевич. У нас буквально 2 секунды, поэтому я призываю наших радиослушателей не уходить с волны «Радио Спутник», а после новостей вернуться снова в программу «Без драков» с Кириллом Вашинским и Василием Бакаровым.